твои слова, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Можно сказать и так, задай вопрос, и я узнаю, чем ты дышишь, кто ты. Вопросы, которые задавали ученики, они тоже открывали их духовный уровень. Вот, например, кто из нас больше? Это тоже вопрос, да? Или другой вопрос. Когда это будет и какой признак твоего пришествия? Это уже другой уровень, да? Ну, вот такой вот уровень. Можно ли пользоваться пудрой для лица? Можно ли выщипывать брови после покаяния, если это делал до покаяния? Но тоже немножко говорит, видно, и об уровне, наверное, еще и возраста и одного, и другого. Но так скажу, друзья, мне пришлось тоже столкнуться с таким вопросом, с подобным вопросом, можно ли или нельзя, что было до покаяния, после. Это в одном селении, такое отдаленное селение, и таких сел у нас немало, где нет школы, там, не говоря там дома культуры или еще что-то, школы уже нет, автобусы туда не ходят, света нет почти во всем селении. Ну и там Бог дал вот покаяние. И когда проводили испытания крещаемых, то одна сестра, которая покаялась, искренне покаялась, говорит: я, наверное, не смогу принять крещение. Я говорю: почему? Ну, а вы скажите, можно или нельзя? Тогда я, если можно, то приму, а нельзя, ну что ж, тогда нет. Я говорю: задавайте вопрос, что там у вас? Она говорит: скажите, а можно после крещения бить мужа или нельзя? Я говорю: а что, почему, спрашиваете? Ну, а что, вот он приходит пьяный. Ну, вот, хоть пьяного побить уже за все, что он делает потом. Ну, говорю: сестра помогает? Нет. Ну, и все. Друзья, у христианина все изменяется. А я скажу другое. Для вашей культуры, для нашего культуры, интеллекта, это брови выщипывать. А я скажу так. А вот негр бы покаялся и сказал: а можно нос протыкать теперь? Вот они любят вот так в нос какую-то безделушку засунут и ухо проткнут, и здесь вот чего только не висит. Или нельзя? Что вы ему посоветуете? Слушай, да некрасиво, зачем тебе нос протыкать? Ну, на уровне того интеллекта это так. На уровне нашего интеллекта это брови выщипывать. Я думаю, здесь и не надо много отвечать. Так же, друзья? Все понятно? Также в отношении пудры. Запудрят так лицо, что и лица не видно. И с какой целью вот это запудривание идет? Скрыть что-то? Соблюдать гигиену немножечко, и все вопросы, там проблемы с некоторыми моментами такими лицевыми исчезнут. Другие вопросы. Можно ли христианам ехать в отпуск отдыхать, к примеру, в другой город или в другую страну, где не к родственникам? Можно ли ездить в зверинец или в парке, где карусели? Можно ли молодежи выезжать с ночевкой? И можно ли христианам кушать в свободное время в ресторанах или имбисах? Не знаю, друзья. Здесь в основном, не в основном, а все, наверное, выехавшие из России, да? И уже настолько богатые, что кушать только в ресторанах в свободное время. Просто удивляет. Ну, вроде бы неплохо, что столько много есть денег у молодых людей, чтобы проводить время и кушать в ресторанах. Обычно там кушают самые состоятельные и бездельники. И те, кто не любит готовить, кушать. Всегда самая лучшая пища – это простая пища, проще приготовленная. Она лучше усваивается, меньше болеют тогда люди. Вот. Но есть еще образ жизни. Я в начале года попал к врачам, а туда только попади. Понаходят у тебя то, что и не думал. И вот он начал мое сердце слушать. И говорит, ой-ой-ой, вот так, ой-ой-ой. Я говорю, что там? Он говорит, бывают случаи приутомления. Потом, я говорю, вы все вопросы задайте, я вам потом отвечу. А бывают случаи стрессов, каких-то переживаний. А бывают случаи недосыпания. Я говорю, я так скажу, не случаи, а, наверное, это просто образ жизни. Он говорит, тогда понятно. Друзья, есть образ жизни. И кто живет определенной жизнью, тот не будет задавать эти вопросы. Конечно же, ну, в зверинец поехать, друзья, нет ничего предосудительного. Но я скажу, как бы это сделать? Карусели зачем? Возьмите племянников, заедьте, там вот есть у вдовы дети, ей некогда. Или у многодетных, возьмите половину детей. И поедьте, покажите им зверинец. И там вот что там, детская карусель, покатайте их. Сколько радости вы им принесете? Сколько будет у них радости? Сколько они будут помнить это? У вас лишние деньги немножко есть. Вот тут накопите и повезите их еще за свой счет. Мороженое им купите, порадуйте. Я уже не говорю, друзья, что вернется все это вам. Это будет радость. Блажение давать, нежели принимать. И когда вы это сделаете для детей, для других, да у них впечатлений будет, я не знаю сколько. Один пример приведу. Поехали вдовы одной дети, вот тоже так взяли этих детей, многих, ну и как раз вот так вот, как раз мои тоже не были, давно не видели, ну поехали, повезли их всех в лагерь. Приезжает, правда, смотрю, мой трехлетний сын с перевязанным пальцем. Я говорю, что такое? Говорят, да его двоюродная сестра укусила. Я говорю, какая? Да обезьяна, кормил ее, она укусила. Но я скажу так, что сколько у них впечатлений. Это хватит надолго им этих впечатлений. И скажу, что, на мой взгляд, хорошо сделали те, кто повез детей там, где зверинцы карусели. Но других покатали, других порадовали. Это образ жизни уже. Серьезный вопрос. Как вы считаете, в конце молитвы нужно «Аминь» говорить или «Во имя Отца и Сына и Духа Святого»? Я слышала, что нельзя говорить «Во имя Отца, Сына и Духа Святого». Говорят, что это нужно только на крещение можно говорить. Я уже слышал, что подобные вопросы задают в разных местах, что разные учения приходят, что так нельзя, так можно, вот так только нужно молиться. И я помню, вспоминая слова фараона, как он правильно сказал. Праздны, говорит, вы, это от праздности все у вас. И хочу привести такой пример. Пришлось читать записки миссионера. Ну, удивительный случай, как он был это, но так записан такой там пример. Ехали, плыли миссионеры, и вот пристали к одному острову. И там нашли трех старичков. И начали им проповедовать. Они говорят, что мы веруем. Мы верим, мы молимся Богу. Как вы молитесь? Говорят, мы молимся так. Трое нас, трое вас. Помилуй нас. Миссионеры за голову взялись. Вы что, разве так молятся? Вот так надо молиться. И научили их, как молиться. Они рады были, рады. Повторили, заучили, миссионеры поехали. Вернее, поплыли. Смотрят, отплыли далеко уже, бегут эти старики, догоняют их по воде. И говорят, плачут, мы забыли, как правильно, мы одно слово забыли в молитве. А те говорят, как вы молились раньше, так и молитесь. Если эта молитва дает вам силы по воде ходить, вот так и продолжайте молиться. Друзья, да мы с этой молитвой, с этим аминь и обращением Троицы прожили, нас воспитали родители так. Да сколько скорбей и страданий пережили, а сколько помощи видели. И где-то оно, ну, кто-то, вот какое-то учение, что-то. Молиться нужно так, чтобы быть услышанным Господом. Вот это самое главное, самое правильное в молитве. Приведу пример молитву, за которую бы сегодня многие бы сказали бы, ну, тут уже все. Особенно с богословским уклоном молодежь сказали, вот это ужас один, а? Подходит один и просит у Господа милости. А что Господь сказал о вере? ему говорит, а он говорит, верю, Господи. А потом, помоги моему неверию. Скажите, Господь неверию будет помогать или нет? Господь не может помогать неверию. Ну, у него такая молитва. Но Господь понял, что он хотел. Не упрекнул его за это. Сколько бывает молитв таких свежих. Я часто вспоминаю молодежное общение, вот эти 60-х годов, 70-х годов. И покаяние. У нас каялся один иранец. Встал, значит, и говорит, Господи, дай, чтоб я был как паровоз. Чтоб солярка там была, я шел, ехал. Ну так вот, что сказать ему, а? А скажу, сколько в этом свежести, со слезами. Или вот один полковник молился тоже. Кстати, друзья, сейчас очень много у нас Бог дает обращения людей, вот военных, работников госбезопасности бывших. Встал на колени посреди собрания, плачет и кричит, да здравствует Христос. Все, он только так. Да, вот это вот, наверное, кто сейчас новое учение о молитве строит, он бы за голову взял бы, сказал бы, вот это, да что ты неправильно молишься. Или вот последний пример приведу. Пришлось в Москве посетить одного новообращенного, а он в партии состоял, около 40 лет был членом партии. Но побыли мы, побеседовали, молиться начали. Молитесь. Он молится. Товарищ Христос, благодарю тебя, что посетили меня товарищи пресвитера. У нас улыбку вызывает, да? А скажу, друзья, ну, иного он не знает. Вот так он привык 45 лет или сколько там, около 40 лет коммунистом был, еще перед этим. Для него это высшее обращение. Как вы думаете, Господь его накажет за эту молитву? А? Нет. Так что молиться нужно так искренне. И Господь с искренним поступит. Искренне, как дети. Они надо так нам, такие ну, интересные, так нам и нам. Они говорят, а мы иногда улыбаемся. Но это такая простота детская. Вот так, как дети молиться. Обращаться, как дети. Тогда, когда у нас молитва вот так вот по всем стандартам будет, но она не живая будет, религиозная. Это действительно будет уже просто религиозность. Почему нельзя дружить? Кто сказал? Нужно. Можно и нужно дружить, друзья. Все христианство построено на дружбе и дружелюбных отношениях. Будьте дружелюбны между собой. Евреям 11:24-26. Первый Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово пошел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Причем здесь Моисей и поношение Христово, да? В то время еще поношение Христово. Причем было? Друзья, в чем было поношение Христово, которое Моисей принял на себя? И пошел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. Скажите, когда Христос пришел на эту землю, его приняли или отвергли? А? Его отвергли. А когда Моисей пришел к своему народу, его приняли? Он пошел увидеть, как живут братья. Пошел к ним. А они что? Отвергли его. Ему опять пришлось идти к народу, который его когда-то отказался. От него. Знать тебя не хотим. Кто тебя поставил над нами? Скажу, друзья, самое трудное. Вот многим придется будет испытать. Идти и служить тем, кто тебя потоптал. Кто тебя не принял. Здесь действительно нужно это поношение Христова. Посланника поношения. И Моисей это принял, согласился. А помните, когда Моисей вывел народ израильский из Египта? И сколько раз его хотели побить камнями и возвратиться в Египет? И Господь говорит, выйди из среды, я истреблю народ. А он что? Упал там. И говорит, Господи, меня вычеркни, а их оставь. Кто так сделал? Это Христос на Голгофе, да? Себя отдал на смерть, а их отче прости. Это уже, друзья, Дух Христов был в Ветхом Завете. И Моисей уже тогда был проникнут этим Духом Христа. Где-то еще было. Сюда?
Здесь на немецком языке вопрос. Warum darf man nicht zusammen mit Jung schwimmen? Ну, можно ли купаться совместно? Молодежи, да так?
Скажу, друзья, так на этот вопрос. Есть определенные рамки приличия. Есть определенные достоинства. Когда человек умеет свое достоинство и других достоинства уважать. Если брать на образ мира сего, где все то, что свято, чисто, все ну, добродетели, все доброе растоптано. Мир живет совсем другими категориями. То у нас, друзья, есть другие категории. И скажу, что и молодые люди, вообще мы должны, друзья, уважать достоинства друг друга. И я думаю, что всякая девушка, которая хоть немножко заботится о своей чести, о своем достоинстве, она будет сохранять его, она не позволит в таком неприличном перед глазами многих стоят. Те, кто потерял достоинство, для тех уже ничего не стоит. Я встретился с друзьями, они едут с Голландии. С Испании, простите, отдыхали там. Детей отдали, родственникам. И смотрю, едут назад. Что такое? Ой, говорит, это ужас. Еще в прошлом году было, сейчас, говорит, это не передать, стыд, позор нации, просто народу нашему. Вот так вот, все начинается с малого. И я думаю, что, друзья, христиане должны немножко думать о достоинстве человеческом, а тем более христианском достоинстве. Благоразумный юноша, он никогда не будет унижать девушку, чтобы, вот так вот быть с ней вот в таком вот положении, чтобы вот купаться вместе, вот чтобы в таком вот виде ее видеть и себя показывать. Тот, кто умеет ценить честь свою и другого, тот не позволит это. Неразумный пойдет на это. Пойдет на это. Берегите, говорят, честь с молода. Друзья, дорожите достоинством, которое Бог дал вам, как девушкам и юношам. Не позволяйте никому топтать. Брат, у вас есть уверенность в спасении? У меня на этот счет порой сомнения есть. Хочу ответить на этот вопрос примером, когда судили одного брата, старичка, и завели в здание суда. Знаете, все-таки, особенно этот брат пережил еще сталинские времена, и опять все это конвой, это знаете, как напоминает? И вот он дрожал. Он так вот, здесь ему надо было стоять, отвечать на вопросы. Он не в наручниках был, руки положат, дрожат. Он так, заметил это судья и с такой насмешкой говорит, говорит, дрожишь? Он говорит, да, но камень, на котором я стою, он не дрожит. Друзья, если кто сомневается в спасении, посмотрите на Христа. Он сказал, что из руки моей никто не похитит. Он вечное искупление совершил. Не сомневайтесь в том, что Бог простил. Никогда я не сомневаюсь, потому что... так вот наставлен верить всему, что сказал Господь. Верующий в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Для того, чтобы не сомневаться, надо, друзья, знать на память эти места Священного Писания, надо их повторять, надо, чтобы всегда они были перед нами, и свою веру в спасение строить на словах Христа, а не на своих чувствах. Могу ли я, верующая сестра, переписываться с неверующим знакомым, как с родным братом? Скажу, друзья, это иллюзия, родной брат. Есть мужчина, есть женщина, есть юноша, есть девушка. Если между юношей и девушкой верующей стороны переписка, это не просто как брат-сестра рассуждает на богословские определенные темы путем переписки. Зарождаются определенные чувства. Тем более у неверующих людей, ну, обязательно возникнут какие-то чувства, желания, потом фотографии и так далее, и тому подобное. Это просто самообман, и не будет такого, просто как с родным братом. Нет. Раз разделено человечество на один пол и другой, значит, со всеми исходящими влечениями, желаниями и так далее. Здесь эта граница должна соблюдаться, и никогда не получится ни такой переписки, ни такой дружбы, ничего, просто так, обязательно будут определенные последствия. Ну вот еще некоторые вопросы. Верхнюю пуговицу обязательно застегнуть или нет? Я думаю, что этот вопрос и так понятен. И знаете, друзья, в отношении одежды можно так сказать. Есть одежда, вот, которая носят на производствах, на предприятиях. Она тоже, там определенные требования, чтобы одежда была, значит, вот так, так, так. Такая одежда должна быть. У начальствующих тоже определенная одежда. В общем, человек всегда был должен быть собран. И думаю, что в молитвенном доме мы предстаем перед Господом. Вот представьте себе, если кому-то из вас придется и будет такая возможность быть где-то у вас здесь в правительстве и иметь некоторую беседу, термин, как вы говорите, с Колем, с канцлером. Как вы зайдете к нему, а? Сколько раз рука сюда потянется? Так или нет? Потому что это уважение к власти, к вас имущему человеку. И чем выше человек вот власть занимает, тем собраннее человек, как перед начальствующим, как в армии. Вот мы тоже ходили вот так вот, знаете. И вот не знаю, как уже отработаны руки, как только увидишь командира полка, одна рука по этим пуговицам, другая вот тут, и все. И за минуту стоишь, потому что это полковник. Мы на собрание приходим и предстоим перед высшей властью. Мы стоим перед Богом. Конечно, у кого нет такого сознания, ну тогда дело другое. Или как вот можно так сказать, вот опять, если кто-то идет к шефу, и шефу своего предприятия, и рядом с ним друг, то тот, который идет к шефу, он приведет себя в порядочек. А тот, кто друг, скажет, ну, как вы говорите, а мне игал, мол, мне все равно, это не мой шеф, я и так могу и в таком виде зайти, да? Если это не твой еще Бог, если ты еще не понял, как Он велик, как Он свят, и что перед Богом нужно быть собранным, тогда тебе, конечно, это вопрос. А если ты уже познал Бога, ну, если в парламент, я даже такой приведу пример. Когда-то в Ленинграде, это было в 77-м году, мы с группой молодежи там заготавливали бумагу и зашли в Эрмитаж, картинная галерея. И увидели такую картину. Значит, стоят там, которые пропускают, и видно иностранцы в шортах. Их не пускают. Позвали переводчика, и через переводчика говорят, это храм искусства. И в храм искусства, говорит, неприлично в таком виде заходить. друзья, а это храм Божий. И есть определенное тоже приличие. Но если, конечно, мы говорим, да, мне все равно, для меня Бог не высшая власть, инстанция, я перед шефом земным дрожу больше, чем перед Богом небесным. Но тут уже предмет, это уже вопрос воспитания. Вопрос очень короткий, из трех слов. Можно ли носить брюки? Братьям, конечно, обязательно. Вот. В отношении сестер, кто задал вопрос, у мамы, думаю, пусть спросит, мама объяснит. Как можно узнать волю Божью насчет брака? Как, друзья, нет повторения в этом вопросе. Когда мы рассматриваем случаи вот брака, рождения семей в Ветхом Завете, в Новом Завете там только вот Христос, когда на Кане Галилейской, да? А конкретных примеров нет. Какие они разные? У Исаака брак интересный был, да? Отец послал Елиезера. Но это не было наслепую. Так, ну кого уж приведет, того и приведет. Ладно, лишь бы только из Месопотамии привел. Нет. Это было с молитвой отца. Здесь Исаак волю Божью узнал через веру отца своего и богобоязненность Елиезера. Скажу, бывает и так, что кто-то вот богобоязненный, как-то через кого-то Бог откроет. И как глаза открываются. Ну, посмотри вот на эту сестру. Обрати внимание. Точно, обрати внимание. Бывает и такой путь. Бывает, как Яков, сам пошел. И путем многих переживаний определился. В основном-то ему была уготована Лия. Но влюбчивость – плохой советник, друзья. Влюбиться без ума – это значит не только воли Божией не узнать, ничего не узнаешь. Потому что все надо взвесить, не спешить. Вот когда появляются хоть какие-то чувства, или кто-то замечает расположение к себе, стоп, остановка. Вот тут помолись, посмотри, взвесь, многое взвесь. Но это разные, это индивидуальный разговор, друзья, потому что стандарта нет. Но обязательно в таком вопросе нельзя поспешность. Такое понятие у психологов было 80-х годов. Любовь с первого взгляда. Не бывает такого, друзья. Кажется, у Сократа спросили, что нужно делать, чтобы избавиться от любви с первого взгляда. Он говорит, посмотри еще раз. Внимательно посмотри. Можно ли постригать челку или пользоваться плойкой? Ну, опять лучше этот вопрос с мамой выяснить. У меня дочь тоже выстригла себе челку. И смотрю, чем, что так вот, сейчас она уже не позволяет себе. Уже 9 лет, уже смотрю. А чем меньше ума, тем больше вот тут выстригать. Как в доказательство того, что у меня еще не все тут в порядке и требуется вот прикосновение ветра и лучей солнца или еще что-то. Это нормальное явление, если в жизни христианина плоды Духа Святого возрастают неравномерно. Но трудно понять вопрос, как неравномерно имеется в виду. Ну и еще опять, друзья, каждый человек индивидуум, у каждого есть определенная школа, путь. Но вот как, посмотрите, мы скажем, вот бы нам, как апостолу Павлу, только покаялся и проповедовать. Это только кажется, что это возрастание. Это не было возрастание. И Господь куда его отправил? Написано, Варнава припроводил его в Тарс. Это родина его. А не бывает пророк в чести, как только в своем отечестве. И вот там в унижении, вот там был рост его. Поэтому здесь тоже вот так вот более индивидуально все, друзья. Как вы в своей жизни слышали голос Божий? И как вы определили, действительно ли это голос Бога? Друзья, в Священном Писании написано, что Бог многообразно говорит. Вот как Давид определил голос Божий? Отец говорит, сын, возьми 10 хлебов этих, возьми ефа сушеных зерен, Возьми 10 суров, отнеси тысячи начальнику, пойди наведуйся о здоровье братьев. А это был голос Божий, призывал его туда выступить против Голиафа. Чаще всего голос Божий, друзья, через родителей. Не пренебрегайте родителями. Они ответственны за детей. И Бог, установивший власть, не может нарушить ее. И Бог будет говорить через родителей. Это чаще всего говорит Господь через отца, мать, через проповеди. Очень много Господь говорит через личное чтение. Иногда читаешь и думаешь: Господи, вот. Через советы других, через обстоятельства, говорит Господь. Ну, не достает времени привести примеры, сколько через обстоятельства Бог много говорит. Мы сегодня вот посетили, побыли с братом, немножко посетили по кладбищу, мимо памятников. И, друзья, уже скажу, сколько Господь сказал. Это тоже голос Божий. Научиться везде прислушиваться. Господи, что ты хочешь мне через это сказать? Правда ли это, что уже чаши на земле выливаются? Ну да, это чаши гнева имеется в виду. Друзья, если брать по книге Откровения, где сказано о чашах, которые выливаются, то здесь мы, ну, в большом, можем быть, затруднениями. Мы очевидно уже видим. Вот, например, кажется, третий ангел, да, написано, вострубил. И что там случилось? Упала звезда, подобно светильнику горящему, и третья часть воды сделалась горькая. Ну и звезда полынь. Вот в переводе, у нас на украинском языке звучит это, с греческого перевода, там прямо Чернобыль, потому что это разновидность полыни Чернобыль, или Чернобыль, разновидность полыни. Там прямо указано, помню, на десятилетие этой трагедии президент выступал, и читал из Библии вот этот текст из Откровения, говорит, это случилось то, что было предречено еще вот за сколько времени, вот в книге Откровения это и случилось. Но а действие, мы говорим, что, ну, если это действительно уже вылито, а где же третья часть погибшей, скажу, друзья, что исторически это было, может быть, тогда, если это только об этой чаше говорится, но кто закон с физикой? Стронций разлагается после 10-15 лет. И вот только тогда. А Чернобыль, реактор сам расположен над источниками, питающими всю Европу, подземные источники воды. И вот они пропитаны этим стронцием, он пошел по всей Европе. Люди пьют, заряжают себя, он не вымывается, не выводится с организма, а через 15 лет начнет разлагаться. И наступает быстрая смерть. Так что мы подошли уже к этому. Больше, ну как кто думает, друзья, мы не ошибемся. Здесь ошибиться-то, главное, чтобы нам быть восхищенными. Но больше мы видим, что все беды начнутся тогда, когда церковь будет взята. Вот тогда уже все. Потому что как ты сохранил мне от годины, как ты сохрани слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Самая великая скорбь, все чаши будут вылиты, церковь взята, защиты нет. Земля незащищенной останется. Пока церковь есть, защищает, удерживает еще эти чаши. Когда церковь будет взята, я так думаю, вот тогда вот они начнут выливаться, и люди напьются этого горя, потому что никого в защиту их, ни церкви, ни Слова Божьего, ни Духа Святого не будет. Можно ли потерять спасение? Друзья, со стороны Бога невозможно потерять спасение нам. Кто спасение верил в руки Божьи, сказано, из руки его никто не похитит, если добровольно не уйдешь. Бог не потеряет спасенных, а спасение можно потерять лично каждому, если откажешься от спасения. И такие примеры. Иуда разве не потерял? А? И достоинство его написано, да примет что? Другой? А он потерял. А Господь разве... Посмотрите, Господь оттолкнул Иуду? Нет, Господь не потерял Иуду. Иуда сам ушел. Иуда приходит предавать, а Господь говорит: друг, Вот и все. А Господь ему опять дружбу предлагает. Иуда сам потерял. Так мы только сами можем потерять. Но со стороны Господа никто нас не похитит. И в какой момент ученики Иисуса Христа получили Духа Святого? В момент Пятидесятницы или когда Иисус явился ученикам по воскресенье, сказав: «Дунул, примите Духа Святого». Друзья, то, что сегодня мы с вами на собрании, это то дуновение, от которого мы принимаем Духа Святого. Каждая проповедь – это дуновение Христа. Примите Духа Святого. Каждое стихотворение и пение бывает. Вы вспомните на Саула-то. Попал в среду проповедующих. И что? И на него сошел Дух Святой. Грешник приходит, окаянный грешник, на собрание. И на него Дух Святой снисходит. И приводит его, ставит на колени. Но это явление временное. Ушел – все. А в день Пятидесятницы это было погружение уже. Это разные состояния, разное положение. Здесь можем мы посещать собрание и все время это дуновение ощущать. И принять его. И на некоторое время мы в дом престарелых посетили, а нам говорят: посещайте чаще. Старики, говорят, сколько и дерутся, и ссорятся. Они обозленные на родственника, этой жизнью. Но, говорит, когда вы побудете, они неделю спокойные. Ни ссор, ничего. Это дуновение. Примите. Они приняли. Но им хватило на неделю. А если погрузятся, это уже на всю жизнь. Это постоянное будет умножение. Когда апостол Павел, через сколько примерно лет, начал свое служение после своего обращения? Ну, ориентировочно, друзья, так вот исследователи говорят, что это было где-то после 14 лет. Это время, проведенное в Тарсе, это время, проведенное в Антиохии. То, что Бог его призвал, если Бог его призвал совершать служение среди церквей, то и церковь должно это подтвердить еще. И через Антиохийскую церковь он послал на служение помощником Варнавы. И только через, после первого мессианского путешествия он принял апостольское служение. Мы видим уже Савл и Варнава. А пока он был помощником. В Антиохии четвертым служителем, четвертым помощником пресвитера церкви. На наш язык перевести. В первом путешествии он был помощником Варнавы. А только потом уже, пройдя вот это все послушание, смирение, помогая, он был уже ответственным служителем. Первый брат говорил о богатом юноше, о том, что он был богат и не мог от этого отказаться. Как вы относитесь к тому, если брат богатый, но это его богатство не влечет? Друзья, знаете, опять скажу, ну как не влечет? Обязательно влечет. И все влечет. И все, что мы имеем, оно все нам дорого. И иного не может быть. А зачем тогда приобретать? Одно дело, на что употребляется. И когда вот жены служили имением, да? Например, так. Брат, зачем у тебя телевизор? Да он меня не влечет. Абсурд. Неправда. Не влечет, выбрось его. Зачем он у тебя стоит? Влечет он. Поэтому он и у тебя. Так что я думаю, друзья, здесь немножко вот так вот иногда мы думаем. Нет, влечет. Влечет, поэтому и приобретаем. И должно все, что мы имеем... Должно быть так, что оно нам дорого, на что мы его употребляем, на что мы его копим, зачем мы его имеем. Если послужить Господу, слава Богу, и пусть Господь еще приумножит, чтобы... Потому что, я скажу так, вот, например, в России, сколько лет, ну, я в своей памяти сколько вот помню, сколько мы верующие, ведь ни одной Библии, один раз только издательство «Христианин» выпустило юбилейную Библию. Но это не покрыло нужды народа Божьего. Друзья, это многие богатые люди Запада отдали свои деньги, жертвовали и выпускали, и выпускают Библии. Его влечет вот такое служение. И он этим служит, и слава Богу. А просто так иметь и сказать, я имею, но оно мне не влечет. Неправда, влечет. Поэтому и имею что. Друзья, ну, мы-то жили немножко в особое время. И это были 60-е годы угарного такого атеизма, когда многие сидели в заключении, страдали, разгоняли собрания. Ну, помнят старшие это время. И было молодежное общение. Молодежное общение было в саду одного брата. Он, это весеннее молодежное общение было. Было очень много молодежи, несколько сот человек. И многие деревья ему пришлось срезать. Как раз цвели деревья. Красивый цвет был. И стоптали весь его сад. Там кусты были шиповника, крыжовника. Все это пришлось убрать ему, очистить. Оставить только уже большие деревья, и то ветки подрезать. И вот так он предоставил свой сад. И там было молодежное общение. И уже поздно вечером, я помню, стояли, многие покаялись, уже заканчивал собрание, написал только записку. Если можно, я тоже еще хочу покаяться. Это было покаяние в 12-летнем возрасте. На это общение, я помню, мы с братом собирали бутылки много дней и продавали их, ну, сдавали в магазин, копили денег, накопили. И потом поехали на это общение. И то у нас хватило денег только на одну сторону, а на другую сторону мы добирались на товарняках. Поэтому это был очень дорогой момент, дорого оплаченный, памятный. И скажу, друзья, что это была действительно встреча с Богом. И до сегодня не желаю, что в таком возрасте пришлось начать жизнь с Богом, получить прощение. В 16-летнем принять крещение и в 16 лет начать служение проповедника. Для молодых вот братьев здесь, друзья, какая возможность. Я помню, после крещения мне дедушка подарил свою Библию и симфонию. Это вообще ценность. Это то, что он сохранил от многих обысков и говорит, внучек, мне уже не надо. Или вернее, говорит, пусть тебе будет. У меня Евангелие остается, а тебе Библию возьми. Сегодня сколько у молодежи, сколько литер, сколько переводов различных. Я еще хотел этот момент сказать, друзья, никогда не забуду первую проповедь. Мы шли с братом. Это было в регистрированное общение, и за эту проповедь брата сняли с пресвитерского служения. Он сейчас совершает служение пресвитерское, очень благословенный, уже брат пожилой. И он говорит мне, сегодня скажешь проповедь. Я говорю, нет, лучше в следующий раз. Хорошо. Идем мы на следующий раз. Он говорит, вторым скажешь проповедь. Я говорю, нет. Он говорит, а ты говорил в следующий раз. Скажешь вторым. Я говорю, я не готов. Вот так и выйдешь и скажешь, брат, сестры, я обманул пресвитера, пообещал подготовиться, но не готов. Вот это будет очень хорошая проповедь. Пришли мы, он посадил возле себя, назначил проповедь, я смотрю, что это дело, это серьезно. Ну, пришлось открывать Библию, я ничего не вижу, у меня вот так вот все в глазах передо мной. Думаю, Господи, хоть бы один стих вспомнить и найти его. Ну, я-то помню, ну, растерялся. И вот 5 глава Матфея, я прочитал текст, я вышел, помню, кафедра, в зал я не смотрел, я не мог посмотреть. Я не знаю, как я 4 шага сделал до кафедры. Положил Библию, чтобы руки не дрожали, открыл, прочитал. А когда взглянул в зал, и все, я успокоился. Все, у всех на глазах были слезы. Это время, в которое молодых в собрании не было. А тем более за кафедрой. Это было то, за что пришлось потом платить пресвитеру очень многим. Я думаю, друзья, вот какое же время сейчас? Ну тогда, отец, что за страшное время сейчас, что на этом месте нет 17-летних, 18-летних? Какая редкость это. Очень печальное время. Наверное, еще печальнее, чем был атеизм. Религиозность, наверное, это похуже, чем атеизм. Как можно узнать, какой дар Господь для меня приготовил? На практике. Начни что-то делать. И поймешь. Вот почитать внимательно. Дух один, а дары различные. Прочитайте внимательно о дарах Духа Святого и начните применять в жизни. Конечно, друзья, надо испытывать себя в этом. На служении, на практике. Один брат, ему очень нравилось пение, и он решил служить Богу пением. Но у него хватило разума сначала послушать себя на магнитофоне. Записал, когда послушал, он долго потом не пел. Он понял, что это не его дар. А если бы он начал петь? Ну, правда, по-другому было бы, но все равно убедился бы, что это не его дар. Но пока он не пел вот так вот вслух, даже на магнитофон, он и не знал, что это не его дар. А у него хороший был дар. Он был призван пресвитером. И постепенно вот так это вот служение среди молодежи. То есть дар проверяется на практике, в служении. Там мы поймем наше призвание, подскажут нам, где-то поймем, ага, это не мое, не туда зашел. Ну, хорошо, значит, есть твое, ищи. Обычно, друзья, это могут подсказать нам постарше, поопытнее, прислушиваться. Вот кто-то говорит сразу, вот тебя к этому Господь призывает, ты проверь. Потому что, меньший благословляется большим. И кто более опытный, он замечает. Я, например, очень замечаю сейчас, вот сыновья, какие они разные. Я уже вижу, кто организатор, а кто у него другой дар. Кому что можно поручить. Это справится с этим, а этот справится, этот усидчивый, этот неусидчивый. Вот, поэтому здесь вот хорошо, чтобы со служителями, с опытными вот братьями, сестрами иметь тоже беседу и спросить, брат, вот помолись, вот что ты искаешь в моем призвании. Я думаю, кто наблюдает за нами, они тоже видят, вот это бы этому брату, вот это хороший диакон будет, или благовестник, или пресвитер.